«Конечно, я знал. Я не только знал, я сам уже вполне мог бы читать лекции на эту тему, потому что за полгода мне скормили столько брошюр, статей и высказываний о вреде курения, что хватило бы человек на 20, и еще осталось бы про запас. Мне рассказали о раке легких, потом отдельно о раке, потом о сердечно-сосудистых заболеваниях, потом еще о каких-то кошмарных болезнях, но про это я уже слушать не стал. О таких вещах они могли говорить часами, ужасаясь, содрогаясь, с горящими от возбуждения глазами, как дряхлые сплетницы, обсуждающие убийства и несчастные случаи, и пускающие при этом слюни от восторга. Аккуратные мальчики в чистых рубашках, серьезные и положительные. Под их лицами прятались старушечьи физиономии, изъеденные ядом. Я угадывал их не в первый раз и уже не удивлялся. Они надоели мне до того, что хотелось отравить никотином всех сразу и каждого в отдельности. К сожалению, это было невозможно. Свою несчастную сигарету-трехдневку я выкуривал тайком в учительском туалете. Даже не в нашем, боже упаси. И если кого и травил, так только тараканов, потому что никто, кроме тараканов, туда не наведывался. Полчаса меня забрасывали камнями, потом Джин постучал по столу ручкой и объявил, что обсуждение моей обуви закончено. К тому времени все успели забыть, что обсуждают, так что напоминание пришлось очень кстати. Народ уставился на несчастные кроссовки. Они порицали их молча, с достоинством, презирая мою инфантильность и отсутствие вкуса. 15 пар мягких коричневых мокасин против одной ярко-красной пары кроссовок. Чем дольше на них смотрели, тем ярче они разгорались. Под конец в классе посерело все, кроме них. Я как раз любовался ими, когда мне предоставили слово. И сам не знаю, как так получилось, но я впервые в жизни сказал фазанам все, что о них думают. Сказал, что весь этот класс со всеми в нем находящимися не стоит одной пары таких шикарных кроссовок. Так и сказал им всем, даже бедному запуганному топу, даже братьям-поросятам. Я и в самом деле в тот момент так чувствовал, потому что не терплю предателей и трусов, а они были именно предателями и трусами. Они, должно быть, решили, что я сошел с ума с перепугу. Только Джин не удивился. «Вот ты и сказал нам то, что думал». Он протер очки и ткнул пальцем в кроссовки. «Дело было вовсе не в них. Дело было в тебе». Кит ждал у доски с мелом в руке, но обсуждение закончилось. Я сидел, закрыв глаза, пока они не разъехались. И просидел так еще долго, оставшись один. Усталость потихоньку вытекала из меня. Я сделал что-то, выходящее за рамки. Повел себя, как нормальный человек. Перестал подлаживаться под других. И чем бы все это ни кончилось, знал, что никогда об этом не пожалею. Я поднял голову и посмотрел на доску. «Обсуждение обуви. Пункт первый. Самомнение. Пункт второй. Привлечение внимания к общему недостатку. Пункт третий. Наплевательское отношение к коллективу. Пункт четвертый. Курение». Кит умудрился сделать в каждом слове не меньше двух ошибок. Он почти не умел писать. Зато единственный из всех мог ходить, поэтому во время собраний к доске всегда ставили его. Следующие два дня никто со мной не разговаривал. Делали вид, что меня не существует. Я стал чем-то вроде привидения. На третий день такой жизни Гомер сообщил, что меня вызывают к директору. Воспитатель первый выглядел примерно так, как выглядела бы вся группа, не маскируясь они зачем-то под мальчишек. Как старуха, сидевшая у каждого из них внутри, в ожидании очередных похорон. Гниль, золотые зубы и подслеповатые глазки. Хотя у него, по крайней мере, все было на виду.
«Уже и до дирекции дошло», —
сказал он с видом врача, сообщающего пациенту, что он неизлечим. Потом еще какое-то время вздыхал и качал головой, глядя на меня с жалостью, пока я не начал чувствовать себя не очень свежим покойником. Достигнув нужного эффекта, Гомер, сопя и охая, удалился. В директорском кабинете я был два раза, когда только приехал и когда надо было вручить рисунок для выставки с дурацким названием «Моя любовь к миру». Результат своего трехдневного труда я окрестил древом жизни. Только отойдя от рисунка на пару шагов, можно было разглядеть, что древо усеяно черепами и полчищами червей. На близком расстоянии они казались чем-то вроде груш среди изогнутых веток. Как я и думал, в доме ничего не заметили. Оценили мой мрачный юмор, должно быть, уже только на выставке, но как к этому отнеслись, я не узнал. Вообще, это даже не было шуткой. Все, что я мог сказать о своей любви к миру, примерно так и выглядело, как я там изобразил. В мой первый визит к директору мелкие червячки в мировой любви уже копошились, хотя до черепов дело еще не дошло. Кабинет был чистый, но какой-то неухоженный. Видно было, что это не центр дома, не то место, куда все стягивается, откуда вытекает, а так, сторожевая будка. В углу на диване сидела тряпичная кукла в полосатом платье с рюшами, размером с трехлетнего ребенка, и всюду торчали пришпиленные булавками записки. На стенах, на шторах, на спинке дивана. Но больше всего меня потряс огромный огнетушитель над директорским столом. Он до того приковывал внимание, что приглядеться к самому директору уже не получалось.